мы связываемся с нашим следующим спикером, консультантом отдела государственного охотничьего надзора и борьбы с браконьерством Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, с Александром Евгеньевичем Порошиным, который нам и прокомментирует, собственно, эту ситуацию.
Александр Евгеньевич, добрый день.
Так, алло, в принципе, да, это, надеюсь, недолго будет.
Ну... А вот как будете отвечать, Александр Евгеньевич? Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Нина Соловей, Андрей Шмурай, радиостанция «Эхо Перми». Чем все-таки вызваны такие высокие цифры происшествий с участием диких животных вот в эти последние две недели?
Я не могу сказать, что это высокие цифры.
Вот, обычные?
В среднем за год у нас где-то вот порядка более сотни все-таки дорожно-транспортных происшествий происходит именно с участием диких животных в течение года. Понятно, что в общем количестве дорожно-транспортных это, конечно, довольно-таки небольшое количество, но тем не менее вот имеет место быть и такого рода ситуация.
А чем это вызвано?
Ну, в принципе, сказать, что это может быть вызвано какой-то определенной темой, наверное, нельзя. Дороги в Пермском крае проходят по территории охотничьих угодий. У нас лесной край, естественно, в лесу свои обитатели, у них свои пути и дороги перемещения. Нередко происходит так, что животные переходят дороги, и когда происходит... одновременно переход дороги животным и движение транспортного средства, к сожалению, иногда водитель не успевает отреагировать, и происходит ДТП.
А, кстати, один из наших слушателей просил прокомментировать ситуацию, то есть это даже, по-моему, где-то в новостях публиковалось не так давно, что вот такое столкновение, оно чревато гибелью не только животного, но и зачастую человека. Насколько это является объективно правдой?
Ну, действительно, видите, говорит о скорости автомобиля. Если в ДТП происходит с крупным животным, таким как лось, а автомобиль легковой, да еще на большой скорости, то, возможно, травмирование как водителя, как пассажира, но и, к сожалению, летальный исход возможен тоже. Вот. Ну, статистику привести вам не могу. К счастью, перевешивают все-таки в сторону не водителей и пассажиров транспортных средств, а в сторону, к сожалению, диких животных. Они гибнут гораздо чаще.
Можете ли вы сказать, насколько велико поголовье в Пермском крае лосей, косуль, и в какое время они обычно, если есть такие данные, обычно выходят на дорогу?
Ну, то есть, грубо, что на это влияет, да.
Да, грубо говоря, когда я еду по трассе, я должна быть более внимательна в вечернее время суток, ночью или днем.
Ну, численность лося в Пермском крае, она последние годы примерно держится на уровне 40 тысяч, около 40 тысяч. Вот, скажем так, транспортные происшествия происходят в большей части все-таки в сумеречное время. Mm-hmm. Если учитывать то, что лось, будем сейчас рассматривать его в основном, потому что... У нас с ним происходят такие вот крупные транспортные происшествия. Он ведет ночной образ жизни. В течение светлого времени суток он все-таки отдыхает, а вот его двигательная активность перемещения начинается как раз в темный промежуток времени. И как раз вот это приходится на либо утренние предрассветные часы, либо на вечернее, либо на ночное время. Тем более, что видимость в это время снижена, и вот это дополнительный фактор возможности дорожно-транспортных происшествий.
Александр Евгеньевич, если вдруг человек стал соучастником этой истории, ну, нечаянно там сбил лося, на высокой скорости ехал, либо наоборот, еду на своей машине и вижу, что погиб или ранено большое животное, что нужно делать, куда нужно звонить? Либо нужно просто проехать, остановиться, там эту тушу отодвинуть, что нужно сделать в этой ситуации?
Ну, если вы становитесь зрителем, скажем, в данном случае, рассмотрим ситуацию, не когда вы участник.
Да, да, ну, зритель, да.
Видите, что дорожно-транспортное происшествие, ну, как в любом случае, тогда можно притормозить, поинтересоваться у водителя, нужна ли ему какая-нибудь помощь в данной ситуации.
А вот если нет уже, и водитель уехал там, а лежит только лось?
Ну, возможно, и такие ситуации. Ну, тогда можно сделать сообщение 112, можно непосредственно позвонить в министерство на территории Пермского края, на сайтах есть, то есть передать информацию о том, что очевидцем такого-то вот происшествия являетесь, и обозначить координаты примерно хотя бы, где это все может, могло произойти, чтобы потом уже наши специалисты приняли соответствующие меры, выехали, осмотрели. Существуют, конечно, такие случаи, когда водители покидают место дорожно-транспортного происшествия. Ну, это в тех случаях, когда крупный автомобиль, скажем, грузовик или фура, который практически сам по себе не страдает от такого ДТП, в основном, конечно, повреждения получают дикие животные. Ну, вот как-то так.
А что делает министерство с ранеными животными, либо вот уже там с трупом животных?
Ну, к сожалению, ситуация такая, что раненых животных становится не так только уж, или не становится, а получается не так только уж много, но есть, к сожалению, у диких животных инстинкт дикости, который не позволяет с ними обходиться так, как, допустим, сельскохозяйственное животное. Принять поддержку человека, скорее всего, не получается у него и оказать. Такие животные в основном гибнут короткий промежуток времени, так как драмы все-таки оказываются несовместимой с жизнью, и даже вот вмешательство ветеринаров практически
невозможно.
Да, тогда и невозможно, и не дают. То есть животные в основном по причине серьезности вот таких травм бывают обречены.
Захоронение происходит, либо как-то их просто там в карьер, как вот это?
Нет, ну, конечно, не в карьере. Существуют определенные, скажем, ямы, бекари. Это такие, в общем-то, места, куда утилизируются павшие туши не только диких животных, но еще и вот в основном это домашние животные. То есть механизм этот присутствует. Если же животное оказалось все-таки не сильно травмировано и самостоятельно передвигается, обычно оно уже не дожидается.
Уходит и сами лечат себя, да?
Да, уходят. Если все-таки оно погибнет, ну, в статистике такой у нас тоже мы не располагаем, потому что причин гибели животного может быть много. Если, ну, скажем, через 2-3 недели все-таки где-то погибло, то есть это учесть невозможно. Ну, если травмы не серьезные, как правило, животное восстанавливается и продолжает жить.
Александр Евгеньевич, еще, наверное, одна тема, которую не можем обойти, это волки, которые тоже присутствуют.
Сейчас зимой выходят к людям?
То волки, они, в принципе, круглогодичный хищник, он никуда от нас не мигрирует. Ну и, конечно, проблема с волком, она продолжает оставаться актуальной и в настоящее время.
А актуальный только для жителей сельской местности, либо и нам стоит побаиваться?
Ну, территорию крупных населенных пунктов волки обходят стороной, да и по мелким, скажем так, некрупным они тоже присутствуют только на окраинах. Единственное, что их привлекает, это у нас исторически сложилось, это сельскохозяйственные и домашние животные. Вот, страдают в последнее время, в основном, конечно, у нас очень много вот жалоб есть, что собаки. Собака является, ну, исконным трофическим конкурентом у волка, поэтому в естественной среде волк более обладающий и большей силой, и реакцией, и в эволюционном плане, скажем так, одерживает, скажем так, верх в данной ситуации, и в поединке в основном получается так, что не везет домашним животным.
Как у нас дела обстоят с браконьерством? Сейчас сезон у этих так называемых людей, в кавычках, Рашкиных и так далее.
Так, ну что можно сказать? Браконьер, он тоже имеет место быть, и тема тоже актуальна, и по сей день. Так у нас получается, что боремся с браконьерством. Ну,
а вот сейчас, в это время года, браконьеры, они на кого ходят? И самое главное для тех, кто вдруг нас слушает, что им грозит?
Ну, браконьер — понятие такое, он в любое время года может заниматься своим, скажем так, любимым.
Сейчас они за лосями ходят или за кем?
Ну вот сейчас зимний период, сезон охоты на лося у нас завершился 10 числа, 10 января. Ну и как часто это бывает, когда из охотничьих угодий уходит цивилизованный, культурный охотник, его место иногда пытаются занять как раз вот те, кого мы называем браконьерами. Угу. По-простому дичекрады. Вот эти самые браконьеры, как и все те, кто занимается, скажем так, не чистоплотным промыслом, не любят афишировать свое дело, поэтому, когда в лесу большое количество, ну, так, относительно, конечно, большое количество, я говорю, присутствует законопослушный охотник, естественно, браконьер туда старается...
Отдыхать, да?
Ну, да. Да, а да. Вот, скажем так, а вот когда охотник цивилизованный ходит, свидетелей... поступка неблаговидного становится гораздо меньше, тогда иногда вот и распоясываются вышеуказанные браконьеры.
Что грозит браконьерам, если их все-таки поймают?
Значит, ну, если браконьерство административное, то есть это нарушение правил охоты, которое не влечет за собой уголовно наказуемое браконьерство, это штраф. Можно быть лишение специального права в судебном порядке, то есть права охоты. Вот, если это все-таки уголовно наказуемое браконьерство, такое как отстрел лося, тогда это, понятно, будет судебное решение, если будет доказана вина. Плюс браконьер должен будет возместить ущерб, нанесенный природе добычи незаконной великана леса. За лося это 80 тысяч рублей.
Спасибо. Спасибо большое, Александр Евгеньевич Порошин, консультант отдела государственного охотничьего надзора и борьбы с браконьерством Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, был у нас в эфире.